взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов.
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Ну, сегодня у нас последняя суббота апреля, поэтому по традиции не будем мы сегодня во всех случаях нарушать. То есть, телевидение мы часто нарушали. Вы спрашиваете, и я отвечаю. Но прежде чем мы начнем этим заниматься, я хочу сказать, что я приглашаю 19 мая в 19 часов вечера на консультацию публичную, опять в ЦДЛ. И тема будет «Как преодолеть одиночество». Приходите, готовьте свои вопросы. Я надеюсь, вам будет интересно. В прошлый раз и мне было интересно, и зрителям было тоже интересно. А сейчас ваши вопросы, то, что вас интересует, то, что вы не могли спросить в тематических программах, пожалуйста, телефон 363-3659, 363-3659. И СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
There and never come.
Еще раз напоминаю, что сегодня вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Я сам, кстати, приготовил тоже небольшой разговор. И напоминаю, телефон 363-3659 и смс 970-45-45, код 985. Но тема, которую я со своей стороны буду озвучивать, вас ни к чему не обязывает. Я просто подумал, что мы очень давно не разговаривали на юридические темы вообще. И скоро у нас будет программа с адвокатом, а пока я хочу освежить некоторые приятные детали Семейного кодекса Российской Федерации. И, кстати, давайте я прочитаю первое сообщение. Приятное сообщение. АЮСПБ. Но АЮ это, видимо, инициал, а СПБ вы догадались, что такое. Уважаемый Михаил Лобковский и Наталья. Наталья, кстати, тоже фамилия имеет, Кузьмина. Спасибо вам большое за ваши замечательные передачи консультации, за напоминание нам, что из прошлого в будущее попадают из настоящего. Тогда я переварю эту конструкцию. Из прошлого в будущее попадают золотые слова. Мудро выступили. И что жить надо здесь и сейчас, и желательно хорошо. Спасибо. Спасибо, Алексей, а дальше почему-то Аю. Значит, Алексей. Алексей, вам спасибо. Ну, в общем-то, вы резонно рассуждаете. Второй жизни вряд ли предложат. Лучше хорошо жить эту. Ну, пока я имею возможность поговорить о юридических проблемах, потому что сообщения идут одно за другим. Друзья, вы не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы. Я уже как-то жаловался, что иногда короткие формулировки ваших проблем не дают возможности даже понять, что вы хотите узнать, поэтому многие вопросы лучше по телефону задать. 363-3659, напоминаю. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста, ответьте мне, может ли довольно затяжная стрессовая ситуация привести к снижению адаптационных возможностей организма до нуля и снижение иммунитета и вследствие частой рецидива простудных явлений. Или все наоборот, невыявленная инфекция дает картину истощения нервной системы. Врачи не могут выявить причинно-следственную связь уже год. 5 рецидивов с сильнейшим потоотделением. Спасибо, Лена. Лена, к нам приходил на программу Андрей Геннадьевич Бабин, заведующий как раз лабораторией психосоматики. То, о чем вы пишете, вполне вероятно, может быть психосоматикой. И действительно, когда или стрессовая ситуация затяжная, или депрессия, это может привести, и, как правило, и приводит к снижению иммунитета. Более того, заболевания сердца, заболевания желудочно-кишечного тракта очень часто тоже напрямую, вот, например, синдром раздраженного желудка, могут быть связаны с состояниями депрессии. Но я не врач, поэтому я на этом свой ответ и закончу. Что делать, если не любишь? Понятно. Доброй ночи, Михаил. Это ваш старый знакомый Ираклий из Москвы. С наступающим 9 мая. Вас и всех-всех-всех. Спасибо. И вас тоже. Ольга из Самары. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Очень рада, что до вас дозвонилась. Давно пыталась это делать, но никак-то не получалось. Такой вопрос. Я работаю в одной компании, довольно-таки крупной, и мужчина, который ими интересует, я его...
Мужчина... Тут пропадает звук. Еще раз повторите, пожалуйста, Оля. Ну, совсем прям Оля бедная пропала. Надеюсь, Оля удастся еще раз дозвониться. Кстати, Наташа, мне знакомые жаловались, что у нас проблемы бывают. Звонят, и... Ну, ладно. Надеюсь, телефон нормально сегодня работает. Одно время были популярны книги Дейла Карнеги. Ваше отношение к нему? Авторитетен ли он в этой области и сегодня? Можете ли вы назвать еще кого-нибудь? Ученый Сэм. Такая подпись. Ученый Сэм, я надеюсь, меня подождет, потому что Ольга к нам вернулась. Оля, давайте еще раз попробуем.
Да, просто связь прервалась. Такой вопрос. Мужчина, который меня интересует и которого я интересую, мы работаем в двух независимых компаниях. Так. Некоторый раз по бизнесу сталкиваемся. У него очень довольно-таки высокое положение по отношению к моему. Мне приходится по роду деятельности с ним общаться. Так. По бизнесу. Не знаю, как в этой ситуации поступить. Знаю, что я ему симпатизирую, и он мне симпатизирует. И не знаю, как эти отношения строить, чтобы не нарушить деловые отношения и близкие отношения были в идеальном состоянии.
А вы давно же нравитесь друг другу?
Ну да, прилично.
Сколько? Оля?
Да, ну, мы общаемся уже полгода.
Полгода. За полгода с его стороны не было никаких попыток эти отношения завязать?
Нет.
Ну, это проблема.
Как-то все только боль деловые, ну, так, в таком плане.
А тогда зачем вы думаете на ту тему, которая, как бы, или вы хотите сами инициативу проявить?
Нет, сама я инициативу не проявляю, но эта инициатива...
Что вы говорите?
Со стороны мужчины идет инициатива.
То есть вы с этим согласны?
Ну да.
А тогда зачем вы задаете такой вопрос, когда он вообще не от вас зависит?
Ну, я не хотела бы, чтобы никакие взаимоотношения в бизнесе и на личные отношения какие-то переходили.
Вы ему так и скажете, если он к вам подойдет?
Мы об этом уже, этот вопрос уже обсуждали, но...
Вы с ним обсуждали?
Да.
У вас какие-то высокие отношения. Интересно, то есть у вас отношений нет, а обсуждения уже есть?
Да, изначально мы сразу же такие поставили.
И что ваш мужчина вам сказал?
Что да, я с этим согласна.
С чем с этим? Что да, я с этим согласна. Оля, очень трудно говорить, потому что проблемы со связью. Жалко. Но я не знаю, может быть, Оля с другого уже телефона позвонить. Ну, отвечаю ученому Сэму. Дейл Карнеги – великий человек. Не будучи профессиональным психологом, он очень мудро, точно, глубоко понял поведение человеческой природы, поступков. Ну, многие вещи объяснил. Он, не знаю, бессмертен ли, но вполне актуален. Таких людей не то чтобы много, но они есть. Например, Ален Карр, который вообще бухгалтером работал. Он действительно написал нереально эффективную книгу, по которой миллионы людей во всем мире бросили курить. Там Константин Сергеевич Станиславский тоже к психологии отношений не имел. Но вот природу актерской работы вполне себе психологически очень грамотно вскрыл. Есть такие самородки, которые просто в чем-то очень хорошо понимают. Юрий Владимирович из Волгограда, здравствуйте.
Уважаемый Михаил, здравствуйте. Да-да. У меня к вам возникает вопрос от юриста. Угу. В последнее время усилились случаи сексуального домогательства к детям. Вы не считаете, что нужно принять закон об обязательном пожизненном заключении для педофилов? И второй вопрос тут же. Нужно бы обсудить, наверное, в офисе, а не в офисе, а в спальне, так сказать.
Сейчас я зайду в спальню, мы поговорим. Давайте.
Значит, мне кажется, что все-таки отдельные родители сами провоцируют педофилов, например, заставляя своих детей ходить обнаженными на пляжах и в местах отдыха. Вам так не кажется?
Это мне вряд ли, конечно, кажется. Дело в том, что если у человека нет этих наклонностей, то его вряд ли трогают голые 5-летние дети. Меня, например, дети не возбуждают. А то, что касается первого вашего вопроса, ну, там есть еще предложение насильственной кастрации, потому что считается, что это как бы болезнь или совсем неизлечима, или, может быть, излечима там достаточно раннего возраста, и это проблема. Елена Юрьевна, Михаил, я человек в возрасте. Внучке 20 лет. Она крайне застенчива, боится, хоть и борется с собой, ходить на сессии. Мы ходили к психологу, он советует трансперсональную психотерапию. Говорят, в народе это называется лечение трансом. От фобии страха. Внучка же боится гипноза. Михаил, это разве гипноз? Ну, тут некоторая каша получилась. На самом деле, я сейчас отвечу Алексею из Перми, но сначала Елене Юрьевне. Дело в том, что психолог обычно предлагает ту методику, которую он сам практикует. Не потому, что она эффективна и наиболее эффективна, а потому, что он как бы ею занимается, может, он другой, собственно, и не знает, и не практикует. Это надо понять. Далее, тут до этого было про гештальт, значит, вопрос, терапию. Дело в том, что кому что помогает, ну и замечательно. психологии много, методов много. И если кому-то помогает конкретно вот такой способ, прекрасно. Если вы видите, что это не помогает, ну, идите к другому психологу, который другую терапию практикует. Алексей из Перми, здравствуйте. Алексей, говорите уже.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здрасте.
Вот вы знаете, у вас предыдущий звонящий задал очень интересную тему по педофилии. Вот смотрите, я юрист, бывший следственный работник. Проблема решается очень быстро и в правовых планах, закон. Переведите статью 134 «Правовое отношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» в категорию тяжких преступлений. Тогда вы сможете привлекать за приготовление. Ведь, собственно говоря, действия, вот когда эти вот подонки к детям пристают и так далее, они же или пишут письма, или заигрывают с ними. Это уже приготовление. То есть не надо никаких пожизненных, никаких кастраций, ничего не надо. Надо просто перевести в разряд тяжких составов. Это действительно...
А чего так кричите? Никто же никого сейчас не насилует, но просто разговаривает.
Нет, я объясняю. Уровень компетентности правовой, я следственный работник практикующий. Людей, которые сидят в госсуме аппарата, безграмотные люди. Вопрос решается вот такой плоскости.
Все, спасибо. Так, Наташа, Бессонов, Алексей, больше про педофилию, пожалуйста, трубку не поднимай. Спасибо, Алексей. Не надо так волноваться. Я ж устал. Можно возобновить отношения с человеком, который тебя однажды предал. Или предал. Предал. Таня спрашивает. Таня, можно, если вы его простили? Для того, чтобы его простить, необходимо понять, может быть, это вам поможет, природу его предательства, то есть чем он руководствовался, почему он это сделал. Если его объяснение, вас как-то примирит с ситуацией, то вы его сможете простить. А непрощенная ситуация из каких-то соображений существующих, она может выплыть через какое-то время наружу. Скорая поездка, панически боюсь летать на самолете, как преодолеть, раньше летала Света. Света, у нас был замечательный Алексей Герваш из компании под названием «Летаем без страха», который сам пилот израильских авиалиний, и к тому же еще и психолог, он как раз занимается избавлением от аэрофобии, и вы можете найти передачу с ним на сайте «Эхо Москвы», и там же заодно найти его этот центр, может быть, вам там помогут. Наташа, как понять такой вопрос? Дима спрашивает, когда будет у вашей радиостанции короткий номер? Что такое короткий номер радиостанции? Ты поняла вопрос? Еще короче, Дима. Что вы имеете в виду? Я не очень понимаю. Доброй ночи. У меня песня такая есть. По желтой аллее, по листьям хрустящим, навстречу безумной мечте, иду я сквозь время, иду в настоящем, из прошлого в будущее. Классные стихи. Денис спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Актуально ли, что писал Зе Фрейд о психоанализе, образовании, сновидении, неврозах? Кто ближе к истине, Юнг или Фрейд? Спрашивает Денис. Да, они оба, в общем-то, недалеки от истины. Понимаете, в чем дело? Многие вещи... Это же немножко медицинский вопрос. Люди читают Фрейда или Юнга как нечто культурологическое, да, как такое вообще явление 20 века, как культура. Также можно читать писателей, историков, мемуары музыкантов. А Фрейд, Юнг, так сказать, в меньшей степени, Фрейд был практикующим лечащим врачом. И он доказал своей практикой верность своих идей. Как бы перефразируя про Маркса, у которого учение верно, потому что вечно, или вечно, потому что верно, у Фрейда это верно, потому что помогало. Он действительно вылечивал неврозы. И если мы читаем, например, толкование сновидений как какой-то сонник, то для Фрейда это был инструмент для понимания причины неврозов. Дело в том, что когда человек находится в сознании, то есть в состоянии бодрствования, то по его же собственной теории он испытывает, так сказать, некое сопротивление в анализе своих проблем, их причин. И всегда ему, значит, сознание подсказывает не реальную причину, а какую-то, с которой он может вполне ужиться. чтобы его психика не разрушалась, так как бы психика устроена. Она защищает человека от разрушения психологического. А во время сна человек не может контролировать свои мысли, свои эмоции. И вот эти истории, которые всплывают во сне, при правильном, так сказать, анализе, они могут дать ту реальную картину причин проблем человека, которую он в сознательном состоянии, в бодрствовании не может выдать. Так что это, ну вот так. Визиты родственницы доводят до бешенства. Запретить через суд визиты никак нельзя, спрашивает овощ. Нет, нельзя, я думаю. Ирина, здравствуйте, Михаил, встречаюсь с мужчиной, ему 44, мне 30. Зовет замуж. А я боюсь, сейчас с сексом все отлично, что будет лет через 7? Любовь любовью, но... Ну, Ирина, через 7 лет вашему мужчине будет 51 год. Думаю, что ничего не будет. Также думаю, что и через 17 лет может тоже ничего не произойти, если он у вас здоровый. И у него нет эректильной дисфункции сейчас, и у него нет проблем, например, с сосудами и каких-то либо других заболеваний, которые могут напрямую быть связаны с его или либидо, или эрекцией. Вы можете поговорить с ним на эту тему. Если предрасположенности нет, то, может, и в 70 вы от него еще и бегать будете. Ираклий из Москвы. У меня сейчас есть любовница, муж у нее депутат, меня это напрягает, что делать? Но я обычно, когда мы с Наташей читаем такие сообщения, говорю, ну, человек хочет похвастать. Тут уже интересно даже не сама любовница, а именно муж-депутат. Дальше Ирахты пишет, по-братски, говорит, дайте совет. По-братски, не знаю даже, что вам посоветовать. Может, вам вообще с замужними женщинами не общаться? Михаил, как избежать ошибок, не повторять ее в будущем, спрашивает Алексей, 28 лет. Вот тот самый случай, когда лучше позвонить, чем написать, потому что я не понимаю, о каких ошибках идет речь. Человек не может вообще не совершать никаких ошибок. Он даже буквально совершает ошибку во время ходьбы. Это называется слово «оступается». Мы все живые люди, естественно, мы совершаем какие-то ошибки. Для того, чтобы их не повторять в будущем, на них, как известно, надо учиться. Также известно, что на них никто не учится. Почему? Потому что, скажем, при отсутствии критики в свой адрес, люди не понимают свою ошибку как ошибку. Они вообще ее могут не трактовать даже как проблему. Поэтому они могут ее повторить. Люди обычно находят некое объяснение тому, что они делают неправильно, как бы оправдывая себя в этой ситуации. Таким образом, они обесценивают идею ошибки именно как ошибки. Но вот если критически подойти к своим действиям, то это, возможно, даст в будущем способность этих больше не совершать. За год сумел собрать в одноклассниках больше 11 тысяч однофамильцев. Браков пока не случилось, но к тому идет, но некоторые начинают вставать. Что делать? Я не очень понимаю, зачем такой инцест устраивать на фамилиях и браки совершать между однофамильцами. Рустам, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас я выключу радио, да. Чтобы...
Спасибо.
Значит, у меня вот два маленьких вопроса. Один мой друг, он моложе меня, он решил жениться... Но его девушка в разы имеет меньшую способность и желание заниматься с ним сексом. Mm-hmm. А он такой крепыш весь из себя, она утонченная, стройная. Вопрос, можно ли их как-то сгармонизировать? И возможно это сделать в вашей клинике?
Гармонизировать что? Чтобы она хотела заниматься сексом, как он, или он, как она?
Чтобы они смогли сделать шаг навстречу друг другу, наверное, это компромисс.
Вы знаете, во-первых, у меня нет клиники, это семейные консультации. Даже думаю, что клиника-то и не нужна в этой ситуации. Дело в том, что у людей действительно бывает разный сексуальный темперамент. Это нормально. Более того, еще и в разном возрасте он разный. Притом мужские и женские возраста могут совершенно не совпадать. И обычно происходит следующее. Если там нет каких-то отклонений, хотя трудно сказать, что такое норма, есть средняя, так сказать, температура по больнице. В Российской Федерации в семьях В среднем полтора раза в неделю, например, занимается сексом. Это не то, что норма, да, это просто взяли и посчитали.
Среднестатистическая, да?
Да, среднестатистическая. А обычно, когда люди занимаются сексом долго и часто, у них происходит притирка естественным образом. Кроме всего прочего, вот эти сексуальные аппетиты, они начинают быть гораздо более спокойными, когда речь идет об одном сексуальном объекте. А второй вопрос?
А второй вопрос. У меня есть близкий родственник, который раздваивается на следующей проблеме. У него есть жена, которую он любит, и он практически всегда возвращается вовремя домой. А при этом ему доставляет неслыханное наслаждение встречаться с другими женщинами. И он не знает, следует ли ему пойти к психотерапевту и отремонтировать это свое движение влево, или наслаждаться им и дальше.
Вы знаете, это вопрос, конечно, сложный. То есть его что, собственно, беспокоит? Чувство вины перед... Он же, я не понял, это его девушка или его жена?
Нет, его, у него есть жена.
Жена. То есть это, да, чувство вины перед женой его заставляет так думать, да?
Не совсем так.
А что тогда?
Ему кажется, что все эти движения налево каким-то образом, ну, там, полумистическим, скажем так, приводит к тому, что у него чуть хуже становится на работе, его какие-то, может быть, мелкие неприятности начинают преследовать, которые в момент, когда он не ходит налево, в перерывах вот между этими левыми девушками, они исчезают, и ситуация резко улучшается, ну, или заметно
улучшается. Понял, да. Но я, кстати, был прав. У него чувство вины замешанное на страхе. Он, видимо, мнительный, и он, так как считает, что он поступает неправильно, он считает, что Бог его за это как-то наказывает, да?
Он не верит в Бога, но он верит в законы, наказывает. Да, в законы, в природу, да, может быть так.
Вот, ну, на работе не знает, на самом деле, о его поступках, поэтому это, конечно, логика здесь отсутствует. Но я хочу сказать, что все сопряжено с тем, что он мнительный, и у него, вот, считает, что он делает неправильно, и из-за этого у него и такой вопрос возникает. Здесь есть два варианта. Если ты считаешь, что ты делаешь не то, не делай этого. Если ты считаешь, что ты делаешь правильно, делай этого. Здесь психологически нет никакого морального аспекта. Типа, хорошо он поступает или плохо он поступает. Это человек решает для себя сам. В принципе, можно трактовать как нечто нехорошее то, что, вступая в брак, люди... Ну, так, брак моногамный, в России в частности, да, и предполагается, что люди будут сходить на другую верность. Более того, они это даже еще и произносят. Но я не видел людей, которые честно признаются в том, что они к этому не готовы, а жениться хотят, да, и они говорят при вступлении в брак, что я очень ее люблю, хочу, чтобы она вышла за меня замуж, но я не могу ей гарантировать верности. Такого я не слышал даже в американских фильмах, где очень любят показывать сам обряд венчания. Вот, поэтому человеку надо самому решить для себя. Там, его устраивает то, что он делает, он не входит с собой в внутренний конфликт, делая это. Искандер, зря меня не включили, я готов к общению. Понятно. Какие-то странные сообщения, приходится их пропускать. Юля спрашивает, весна тяжелое время или это миф? И с ними в чем можно спасаться? От весны не надо спасаться, но у людей с психическими заболеваниями, притом не всеми, а некоторыми, существует весеннее и осеннее обострение. Это правда. Если вы имеете в виду тяжелое время, типа авитаминоз, понижение тонуса, усталость и так далее, но это вообще не такая большая проблема. Кушайте витамины, все будет нормально. Валерий из Челябинска, здравствуйте.
Здравствуйте. Дозвонился до вас. Вот у меня к вам такой вопрос. Я аспирант, и вот сейчас у меня такая вот проблема, как бы, ну, не проблема, я, ну, мне приходится выступать перед аудиторией, то есть замещать своего руководителя.
Угу.
Тут вот, как бы, я историк и пошел по направлению педагогики. В общем, другое занятие, но я даже читал занятия по философии. И так получилось, вот перед тем, как выступать, меня вообще трясет всего. Я боюсь, как бы, идти. В общем-то, когда я слышу, что мне говорят, ну, вот ты там будешь преподавать, так что готовься. Я это воспринимаю нормально. А вот перед тем, как зайти в кабинет, в аудиторию, я начинаю трястись, мне начинает там бледнеть кожа, и в общем-то готов. И там я считаю себя образованным, начитанным, так что могу импровизировать, если что, но как бы это вот все начинает на меня так действовать.
А что это начинает действовать? Люди, которые сидят перед вами? Что именно на вас так действует? И у вас это с детства, вы в школе тоже боялись выступлений?
Да, вот, кстати говоря, и в школе, и даже в институте, вот у меня вот защита дипломной работы даже была, я вот трясся. В общем-то, защитил на 5-ку дипломную работу, но вот как-то, когда мне сказали, что ты будешь выступать первым, я вот так прямо затрясся весь, и вообще там глаза бегали.
А вы можете описать вот последовательность своих состояний? Вот вы выходите, да, сидят люди в зале, что с вами происходит, расскажите. Вы сразу начинаете трястись, или вы должны сначала начать говорить, потом вам становится хуже? Как это происходит?
Там, в общем-то, было не сразу, так как, допустим, я их вначале запустил в аудиторию.
Так.
Там они как бы начинают постепенно собираться. Я сам за собой слежу, то, что у меня глаза как бы вниз опускаются. Я смотрю там вначале что-то там, бумажки свои разбираю.
А что вас беспокоит, что вам надо начинать, а они там еще разговаривают, они не все пришли?
Да.
То есть что некое неуважение, что вам будет трудно начинать, они вас не будут слушать. Вот о чем конкретно речь идет?
Я им говорю то, что я говорю, ребята, может, начнем лекцию? Они говорят, нет, у нас еще как бы перемена идет. Ну, ладно, я им говорю, ну, 2 минуты еще подождем.
А перемена действительно идет?
Ну да, это у меня как бы поначалу, я уже сейчас вот начинаю подходить как бы вот немножко с опозданием, когда пара уже вот действительно идет.
Нет, вот раз... там у вас что, звонок, как кто как понимает, что идет или перемена, или лекция?
Там у нас звонков-то нет в нашем институте.
Ну там часы у вас есть, да? Ну как вы понимаете, что надо начать? Валерий?
Как сказать, занятие у нас начинается просто по времени. У кого какое время?
Ну, у вас вот. Вы знаете в свое расписание, у вас есть часы, да?
Да, есть.
Если вы уверены в своей правоте, вы начинаете тогда, когда вам надо начать. Значит, я студенты. Просто я не могу больше, у нас не так много времени, приходится самому говорить. Я не люблю давать советы, но приходится быстро просто говорить, да?
Ага.
Значит, смотрите. Во-первых, не надо так либеральничать, да? Там, ребята, давайте, вы же не в детском саду. Вы начинаете разговаривать. Значит, те, кто не зашел вовремя, они могут отдохнуть за дверью. И у них, видимо, будет стоять пропуск. Я правильно понимаю?
Становится
уже не вашей проблемой, а их, правильно? Им надо пересдавать, приходить, да? Отрабатывать. Правильно я понимаю?
Да.
Ну, вот, когда вы... повысите хотя бы таким образом как бы свою самооценку, то вам будет гораздо легче разговаривать. А сейчас такое ощущение, что вы их тоже побаиваетесь, потому что они с вами так себя ведут за панибрата, и вы боитесь, что вы не сможете удержать там аудиторию, что они не будут вас слушать и так далее. Если вы поставите все на место, если вы как бы уважаете свою работу и говорите, вот я пришел, я вовремя начал лекцию, да, не надо там в какие-то дискуссии вступать. Если люди, говоря по-русски, борзеют, приходят и говорят, о чем еще у нас перемена, скажут, ну, до свидания. Потом все, он за вами же будет бегать, потому что ему сдавать надо, а у него эта пара пропущена. Все очень просто. 30-летняя Ирина, мне 63, жене 43, женаты 13 лет. Проблем с сексом из-за нее, а не из-за меня. Саша из Питера пишет, видимо, с обидой. Это та Ирина, которая не думает, как ей за 44-летнюю замуж выходить. Как вы думаете, не обострит ли отношения между детьми преподавание религии в школах, и как вы, Наташа, относитесь к преподаванию религии в школах? 852 года, Волгоград. Но я свое мнение выскажу, Наташа, если захочет, тоже выскажет. Наташа, давай ты у нас как девушка первой скажешь.
Я как мать скажу. Как первый женщина. Раз, когда моему ребенку провели вот такой урок по религии, он пришел домой в ужасе. он пришел в ужасе, потому что он начал говорить, что он боится попасть в ад. В общем, ребенок не маленький уже, но на него это произвело вот такое впечатление. И он начал меня спрашивать, что нужно сделать для того, чтобы в ад не попасть. В общем, меня это...
Получить, сынок, лучше.
Меня это несколько так напрягло. Ну, в общем, наверное, ничего страшного. Мы поговорили все, я ему объяснила. Но, тем не менее, из школы он пришел в не очень хорошем настроении.
Подавленный.
Ну, мне кажется, что вот так преподавать, в общем, не стоило бы.
Ну, это мы сейчас про любой предмет можем сказать, как его гриву преподают. Но, по сути, я тогда свое мнение выскажу. Так как у нас официально церковь отделена от государства, и не только церковь, а все конфессии отделены от государства. То есть и мечеть, и синагога, и католическая церковь. И адвентисты седьмого дня, и свидетели Иеговы, и баптисты, и буддисты, то непонятна сама идея. А с точки зрения церкви у нее, видимо, есть свой интерес, потому что это вакансии, деньги и так далее. Там как бы типа свой бизнес. С точки зрения светского общества, которому Российская Федерация принадлежит, это не очень понятная идея. Тем более во многих городах, таких как Москва или Ленинград, Петербург, прошу прощения, не просто многонациональные классы, а прямо вот в голову не придет, откуда люди только приезжают учиться, и что им преподавать. Исключительно православную религию, это странно. А что мусульмане тогда будут делать на этих уроках? Или у нас под каждую конфессию преподавателей нанимать? У нас не хватает просто учителей в школе, типа математики с рисованием. В общем, я к этому отношусь как бы не очень хорошо. Факультативность кому-то приспичит, пожалуйста. Я недавно занялся сексом с тещей. Совесть мучает, но мне понравилось, говорит Ян. Ян, я рад за вас, только в следующий раз, когда займетесь сексом с тещей, пишите слово «секс» не через букву «э». Все-таки через «е» лучше. Тогда будут совсем другие ощущения от секса. В голове у нас, кстати, такая шутка на радио висит. Ашас из Перми пишет: в голове куча умных мыслей, а высказать их не получается. Наташа, а как у нас это висит?
Умные мысли все время преследуют меня.
Но я быстрее.
Да.
Да. Не удалось сегодня поговорить на юридические темы, но поговорим еще. Друзья мои, готовьте свои вопросы до завтра, а на сегодня программа наша подошла к концу. Спасибо за звонки и сообщения. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Mind, that's what it's there for. Check all the whys and all the wherefores. In your mind, you tall and brave, right in the crest of a high and beautiful wave. You make your movements now and way you want to be.
dressing, some sugar to make the pill go down. You need a line. I'm pushing the right direction, some sugar to make the pill go down. True, true to form, true to free, existing laws, truly wasted.
Yeah.